Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. У нас цикл лекций, которые посвящены нашим эмоциональным состояниям. Мы обсуждаем здесь эмоции, чувства, которые мы испытываем. Понятно, что изучение всех техник психотерапевтических, которые мы осваиваем, это такой золотой запас, так сказать, для каждого, для того, чтобы справляться с разными сложными ситуациями. Вот. Но при этом, конечно, каждая эмоция, каждое чувство имеет свои особенности, имеет свой генез, да, как они происходят, как они рождаются. И есть вот такие, мне кажется, очень важные вещи, которые нужно про наши эмоции разные понимать для того, чтобы улучшение собственного эмоционального состояния было в разных ситуациях более прицельным, более тонким и более осмысленным. Потому что каждое из наших чувств из вот этого своего генеза, из-за своего особенностей формирования соответствующих эмоциональных состояний имеет свои уязвимые места, свои точки, наоборот, бурления и усиления. И вообще познание вот этих чувств, мне кажется, очень важный такой вопрос рефлексии, потому что вообще рефлексировать собственное эмоциональное состояние, понимать, что мы чувствуем, понимать, почему мы это чувствуем, это, с одной стороны, возможность сделать свою жизнь глубже, богаче, объемнее, потому что будь она лишенной этих чувств, как положительных, так и отрицательных, она бы была мучительной. Нам нужны эти чувства. Да? Другое дело, что умеем ли мы их полноценно переживать и трансформировать их во что-то, что будет основой нашего дальнейшего развития, что сделает нас более богатыми внутри, более ценными для других людей там, и так далее. Это вообще важный такой культурный фактор. Я помню, в свое время был еще жив академик Лигачев. Его сделали, чтобы он возглавлял, патронировал, созданный это телеканал «Культура», Ельцин его создал. Вот. И я ему написал письмо о том, что, может быть, самое главное, с чего вот надо начинать, когда мы как-то про культуру говорим, это с психологической культуры. Потому что до тех пор, пока человек сам не понимает свои эмоциональные состояния, пока он путается в них, его восприятие всего культурного поля, включающего не только там театр, балет, живопись, музыку, но и поле социальных коммуникаций, культурное поле социальных коммуникаций, полноту взаимодействия, вот, будет неполноценным. Он-то согласился, что это очень правильно, вот, но он был уже буквально на смертном одре, что называется, и понятно, что, в общем, с этими заветами мы идем теперь дальше, пытаясь это наше поле культуры, психологическое чувствование, рефлексии расширить. Вот, такая у меня невеселая вводная часть, потому что тема у нас сегодня невеселая. Может быть, самая трагическая, тяжелая из всех, которая может быть в курсе, посвященном эмоциям и чувствам. Это боль потери. Я рассказывал в свое время про страдания, про вот это состояние страдания, чувство страдания. Но сказал, что если мы говорим про боль потери, это нечто особенное, нужно смотреть под немножко другим углом. Вот. И сегодня я хотел бы с вами как раз под этим углом посмотреть на потери и то, что мы чувствуем, когда эта потеря происходит. Значит, тоже должен сказать, что потери бывают разными. И мы сегодня, я надеюсь, поговорим как раз вот про разные потери, чтобы вы увидели спектр мы вообще, у нас самая фундаментальная потеря, которая нас всех ждет, это потеря нашей собственной жизни. Вот. Мы ее не будем рассматривать, потому что мы не будем свидетелями этой потери. Как говорил Эпиктет, я не боюсь смерти, потому что пока я есть, ее нет. Когда она придет, меня не будет. Вот, поэтому я с ней никогда не встречусь. Но во всем остальном вся жизнь полна потерями. Мы все время что-то теряем. Теряем масштабное, теряем личное, депрессивное, связанное с потерями, выходить. И вот, ну, тоже выходить, привыкать к потерям, понимать потерям. Вот. Но сейчас, во время нашего разговора, я хотел построить разговор как раз вот от самых тяжелых потерь к счастливым потерям. Вот. Потому что хочу, чтобы вы вышли с позитивным ощущением от всего происходящего. Я так депрессивно начинаю, но все-таки я же как-то в анамнезе психотерапевт, надо находить позитив. Вот. Мы его найдем с вами, безусловно. Вот. Но начнем мы с потерь личностных, которые являются для нас наиболее важными. Да? Те, кто, может, из вас читал «Красную таблетку», знают, что я говорю, что личности не существует. Что факт? В мозге личности нет. Но мы с вами при этом являемся продуктом социализации. То есть мы определяемся теми людьми, которые оказывают на нас влияние, с которыми мы находимся в едином социальном пространстве, с которыми мы создаем социальные общности там, и так далее. И они становятся в этом смысле частью нас самих. И это не метафора, потому что на уровне того же мозга другие люди действительно часть нас самих. И в часть нас самих в физическом смысле, потому что каждый человек представляет собой такой набор. Каждый человек представляет собой образ в нашей голове, который, а образ этот создан определенной ассоциацией нервных клеток. То есть на физическом уровне мы других людей носим в себе. Более того, можно даже указать место. А это преимущественно орбитофронтальная кора, та самая, которая находится буквально за вашими глазницами. Да? Платон говорил, что вот познание человека происходит через глаза в глаза. Вот я бы сказал, это через орбитофронтальную кору. Когда вы смотрите друг на друга, там орбитофронтальная кора смотрит. И в ней живут те как бы центры, которые... Потому что сами другие люди, они вот как бы есть их как бы сущность, которую мы в себе храним, эта сущность, она вот, сущность их образа, она находится в орбитофронтальной коре, а как бы полнота, конечно, этого образа раскинута по всем тем просторам мозга, которые входят в структуру дефолт-системы мозга. Я об этом подробно пишу в книге «Чертоги разума». Итак, другие люди, которые определяют нас самих, наши интересы, вкусы, предпочтения, нашу судьбу в значительной степени. Потому что понятно, что наш ребенок, который мы рождаем, определяет нашу судьбу, партнер, с которым мы вступаем там, в брак, какие-то долгосрочные отношения определяют нашу судьбу, родители определяют нашу судьбу там, и так далее. Они есть вот наша личность, да, потому что они определяют нас, как вот кто мы есть. Воспитываясь мы в другой культуре, с другими людьми, мы бы были бы другими. Понимаете, Оливер Твист. Понимаете? Вот один в одной среде это, а тут в среде другое. Потом поменяли среду, снова Оливер Твист меняет. Понимаете? Вот. Да, значит, ну, от Чарльза Диккенса, так сказать, к чему-то более современному и понятному. Значит, итак, другие люди, их образы живут в нас, составляют в этом смысле нас самих. И мы можем терять этих людей. И я хочу, чтобы мы, когда думали про потери, мы понимали, что они делятся на вот такие личностные потери, на две группы. Первое – это самые тяжелые, это невосполнимые потери. А вторая – значительно менее драматическая, но субъективно часто переживающаяся очень тяжело, как восполнимые потери. Какие вот такие личностные потери являются для нас невосполнимыми? Я работал как раз на кризисном отделении в клинике неврозов академика Павлова, когда вот работал просто клиническим психотерапевтом. И Вот мне довелось видеть вот множество самых разных невосполнимых потерь. Кризисное отделение – это куда попадают люди, переживающие как раз вот какие-то драматические ситуации в своей жизни. Вот. И я вам должен сказать, что иногда люди там, конечно, что-то теряют и расстраиваются. Вот. Но можно так потерять, что я не хочу сейчас просто, я как начинаю вспоминать все эти, они такие тяжелые случаи, когда там мать теряет там сразу четверых детей в пожаре, это когда там, я не знаю, у другой матери сын убивает мужа и там оказывается душевно больным, там и так далее. Ну, то есть бывают случаи потери, я не знаю, когда там мать наблюдает за длительным умиранием своего ребенка с тяжелым заболеванием, из-за наркотиков. А это очень драматично, да, если это какая-нибудь такая тягостная наркомания, героиновая, и ты видишь, как твой ребенок превращается, в общем, во что-то совершенно как в монстра. Вот, и так далее. То есть, ну, в общем, потерь множество, но есть при этом невосполнимые потери, которые нам обязаны. Значит, вот, и здесь очень важно обрести правильное мировоззрение. И здесь вот в качестве такого терапевтического средства является именно мировоззрение, которое мы должны в себе обрести, переживая такие потери. Значит, я говорю, что есть масса драматических случаев, но есть вещи обязательные. Значит, к обязательным вещам относятся, я вам тут расскажу, наверное, притчу. Вот я ее плохо помню, поэтому я по смыслу. Когда царь пришел, значит, к какому-то мудрецу, все это восточная, понятно, притча, вот, и попросил его дать ему самое лучшее из напутствий. И тот написал ему напутствие, тот открыл, ожидая, что там что-то будет. И он там было написано: умрет твой отец, умрешь ты, умрет твой сын. Ну, в ужасе совершенно этот царь шаркает вообще, что это такое? Давайте его вешать, этого, значит. А тот говорит: ну, давай, вешай. И ты думаешь, что лучше было бы, если бы я написал: умрет твой сын, умрешь ты, умрешь твой отец. Этим он дал важное понимание, что счастье – это когда мы последовательно теряем старшее поколение, да? А старшему поколению не приходится оплакивать собственных детей. И к невосполнимым потерям, но неизбежным и требующим нашего как бы принятия, относятся потери наших старших близких, родителей в первую очередь. И для многих, конечно, это большая травма, особенно если какая-то есть эмоциональная близость. И эта потеря невосполнима. Более того, переживая эту потерю, вы осознаете, что вы как бы встаете в очередь к этому, к занавесу. Вот. И это требует от нас и мужества какого-то, и мудрости, и какой-то очень ясности вот этой притчи, что все идет своим чередом. Это правильно. Да? С такими потерями как бы они прописаны. Есть драматические потери, которые связаны, конечно, вот с обратным уравнением, когда сначала умрет твой сын, потом ты, потом твой отец. В данном случае потеря тоже является невосполнимой. Вот. Особенно это, конечно, касается женщин, потому что женщины воспринимают своего детеныша, даже если он взрослый, продолжением самих себя. Ну, в каком-то смысле ребенок действительно орган, который женщина выращивает в себе, потом выносит вовне и сопровождает, так сказать, его как пуповина, продолжает сопровождать всю жизнь. Он всегда для нее, вот ее эта часть. Как бы с ним ни складывались отношения,